Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Картошка и морковь выросли в цене в 3 раза, а Росстат говорит, что инфляция не превышает 10%. Считаем вместе. Новые законы Трампа и массовые депортации нелегальных мигрантов. Есть ли у нового президента защитники? Где остановится фронт? Как будет выглядеть возможная сделка по войне в Украине? Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Любовь не картошка, не выбросишь в окошко. Высокие чувства вне конкуренции. Но картофель остается важнейшим продуктом на столе россиян. Можно пожарить только одну картошку, съесть ее с хлебом и заснуть сытым, что многие из нас делали и делают по сей день. Именно этот важнейший продукт подорожал в России больше, чем в 3 раза за год. И это мы вам сейчас продемонстрируем. Вот ролик, снятый в конце 23-го года автором YouTube-канала «Диген» в одном из российских городов. В сети «Магнит».
Картошка была на развес по 14 рублей и в сетке по 11. Ну, возьмем именно вот рассыпной по 14. Я думаю, такой вариант нас устроит.
Итак, 11 рублей за килограмм. А вот такой же магазин «Магнит» в городе Псков. Мы сняли этот ролик накануне Нового года.
Картошка есть по 49 рублей килограмм, 59 и 36. Возьмем, наверное, без упаковки за 36 рублей.
Итак, 36 рублей за кило. В итоге по Росстату подорожание в 2 раза, реально более чем в 3. Едем дальше. Популярнейший продукт — морковь 23-го года. Любовь-морковь, если хотите.
Морква на развес по 19 рублей за килограмм. Также была еще упакованная морква. Но сначала я цену не мог найти, потому что ее там не было. Я потом вспомнил, что можно пройти, пробить ее. Вот, и цена оказалась где-то порядка 60 рублей. Я взял по 11 килограмм.
А теперь обратно в Псков, на полке того же «Магнита», та же морковь год спустя.
Итак, морковка есть 29 рублей килограмм просто на развес. 75 рублей штука мытая и фасованная. Это цена за упаковку. 79, точнее 80 рублей за упаковку 600 грамм. Три морковки обошлись нам 15 рублей.
Почувствуйте разницу. Год назад 11 рублей за кило, сегодня это, согласно чеку, почти 30 рублей за кило. Морковь подорожала в 3 раза. Ну и закончим наше продуктовое путешествие по полкам «Магнита» покупкой любимой докторской колбасы.
С вареной колбаской, в принципе, тоже не все так плохо. Здесь есть цены и по 125 рублей граммовка, там по 199, по 249. Ну, в принципе, обойдя все магазины, «Пятерочка», «Магнит», я остановился все-таки на «Папа может» по 125 рублей. Она, в принципе, вот по 139 была, вот по 125 рублей граммовка нас устроит.
И «Магнит» Псков.
Вот. Это были цены на колбасу, а мы берем вот такую за 159 рублей.
Итак, 125 против 159. Подорожание на 20%. Это наши любимые продукты. А Росстат и Путин нам рассказывают про инфляцию в России по итогам 2024 года 9,5%. Хотя тот же Росстат признает, что овощи и фрукты в целом прибавили от 20 до 30%. Чей-то стол заметно оскудеет, а чей-то, наоборот, станет разнообразней. Экономист Андрей Яковлев считает, что в России рождается новый средний класс, за плечами которого война и насилие. У них проблем с картошкой не будет.
Если не ошибаюсь, что в 2023 году эксперты Центра макроэкономического анализа и краточного прогнозирования СМА, вот они говорили о категории новых богатых, под которыми они понимали вот ровно людей, которые заработали деньги на войне. И что вот это вот будет, так сказать, некий какой-то вот новый средний класс, новые движущие силы и так далее. Пока то, что видно вот из новостей, то как бы возвращаясь обратно домой, если они, так сказать, приезжают не совсем, так сказать, искалеченные, Эти люди покупают машины, начинают, так сказать, гулять, и очень часто, на самом деле, устраивают просто преступления, да, там, какое-то убийство. То есть, вот сказать, что они что-то инвестируют и создают новые бизнесы, пока как-то не очень заметно. Но вот что для меня доказывается, это на самом деле рост социального напряжения, когда вот эти самые средние цифры, которые рапортуют Росстат, которыми гордится Кремль, цифры роста реальных доходов, да, в регионах в том числе, они на самом деле складываются из нулевого роста или реального сокращения доходов у бюджетников, у тех же пенсионеров, и роста доходов там, в 5-6 раз вот, ровно у семей контрактников. При этом, допустим, к мобилизованным отношение более спокойное, потому что как бы, у них не было выбора их призвать. Им как бы компенсируют вот тот факт, что они сейчас на фронте и, так сказать, несут большие издержки и риски. А контрактники – это люди, которые захотели заработать на войне. При этом они уходили на войну часто, уже при другом порядке выплат. Потому что мобилизованные получают, извините, свои 100-200 тысяч в месяц. Да? А контрактникам сейчас, так сказать, в виде первого, так сказать, платежа, да, выплачивают миллионы. Это несопоставимо с тем, что получают мобилизованные. И вот это вот просто порождает как бы некие слова о том, что вот типа это новые олигархи, а нам тут еще старых не хватало.
Мы не прощаемся с экономистом Андреем Яковлевым. Возвращаясь к теме резкого подражания овощей и фруктов, особенно картофеля. Парадокс заключается в том, что правительство, вместо того, чтобы стимулировать фермеров закупать качественные импортные семена для выращивания сельхозпродуктов, объявляет эмбарго зарубежным поставщикам.
Оно, например, борется с импортными семенами для сельского хозяйства. Аграрии кричат: ребята, вы что, нас погубите? А правительство говорит: нет, импортозамещение, только свои семена. Правительство говорит: вот, ребята, у вас слишком много хорошей сельхозтехники импортной. Мы вводим вам утилизационный сбор. И повышает утилизационный сбор на сельхозтехнику импортного производства, импортных поставок, в 5 раз. Чтобы аграриям и семян нельзя было добыть хороших, и сельхозтехники у них не было хорошей. Импортозамещение, вплоть до полного голода. Начинаешь разбираться, ты в каждой сфере находишь такие враждебные действия правительства России, что прям даже догадываешься, что они давно на вот содержании ЦРУ, я уж не знаю у кого. Вот сейчас начинается следующая история. Значит, выяснилось, что с 22 года так и не отменили санкции. Вы послушайте, что я скажу. На поставки оборудования для нефтеперерабатывающих заводов. Вы мне все про картошку спрашиваете. Угу. Я вам отвечаю, что затраты-то растут, фермеры сворачивают производство, сокращают хозяйство, а вы потом удивляетесь, что у вас продуктов будет меньше. Родное правительство России решило вас уморить голодом в России. Что я могу с этим поделать? Это ваше правительство россиян. Что я могу с ним поделать? А вы его поддерживаете, оно вас угробит.
Что ждет российскую экономику в ближайшее время и как на нее влияют существующие санкции, война и угрозы Трампа обвалить цены на нефть? С нами на связи приглашенный исследователь Центра имени Дэвиса Гарвардского университета, экономист Андрей Яковлев. Андрей, здравствуйте. Президент США Дональд Трамп выдвинул Путину ультиматум. Если Россия не пойдет на мирную сделку по Украине в ближайшее время, США ведут высокие налоги, тарифы и санкции на экспорт всего, что Москва продает США и их союзникам. Пугает Путина или действительно может больно ударить по российской экономике?
Безусловно, пугает. При этом, как мне кажется, не очень понимая реальные возможности американского государства на текущей стадии. Потому что на самом деле торговый оборот между Россией и США сейчас, он в общем совсем маргинальный. Насколько я помню цифры по прошлому году, это порядка 4 миллиардов долларов экспорта из России в США. Причем это товары, которые на самом деле нужны США. Это обогащенный уран, палладий и подобные вещи. А, соответственно, закупки с российской стороны в США порядка 500 миллиардов долларов. Это в основном медикаменты, медицинское оборудование и подобные вещи. То есть, откровенно говоря, от того, что Россия что-то из этого потеряет, и, кстати, по-моему, с российской стороны уже введены какие-то ограничения на поставку обогащенного урана, соответственно, в конце прошлого года. Сам по себе торговый оборот США для России – это абсолютно маргинальная величина, от потери которой никто не пострадает, это просто не заметит.
А если Трамп сумеет снизить цены на нефть, о чем он заявил на инаугурации громко? Бурить, детка, бурить. Эксперты называют цифру в $40 за баррель.
Да, это действительно может быть инструмент давления на Россию, который будет болезненным для Кремля, безусловно. Но важно понимать, что нефтяные доходы занимают сейчас совсем не половину бюджета. Это грубая четверть. И если, так сказать, даже половина их сократится, Кремль сможет эту ситуацию, в общем, как-то для себя урегулировать. При этом урегулирует, безусловно, за счет сокращения расходов, но расходов не военных, сократят все остальное. И с формальной точки зрения оснований у Кремля отказываться от своих ультимативных требований, вот типа этих Стамбульских соглашений и так далее, не видно. При этом слова Трампа про то, что российская экономика, так сказать, близка к краху, ну, не совсем так. Российская экономика не здорова, безусловно, но до краха там еще очень далеко.
Владимир Путин начал осознавать риски нехватки рабочей силы, инфляции и высоких процентных ставок по кредитам в России на фоне роста военных расходов до трети бюджета, пишет Рейтер. Какие еще существуют проблемы, о которых Путин не упомянул в своем выступлении перед большим бизнесом в конце прошлого года?
Проблем на самом деле много. И помимо, допустим, дефицита рабочей силы, на который жалуются все предприятия, и который, на самом деле, вызвал, в общем, войной. То есть, в первую очередь, это вот этот самый привет, так сказать, набор контрактников за безумные деньги, который просто высасывает рабочую силу из экономики. Но то же самое на самом деле происходит с финансовыми ресурсами, потому что вот это вбрасывание денег в бюджет, в экономику, в первую очередь, в военную промышленность и, соответственно, в армию через выплаты контрактникам, оно привело к повышению зарплат в других секторах, уже и такой, так сказать, гонки зарплаты, конкуренции за работу по зарплатам, что в итоге начинает тоже сейчас высасывать деньги из экономики.
Андрей, а как остановить рост цен на все, включая продукты питания, которые выросли на 20-40%, особенно на овощи, фрукты и мясо?
Центральный банк пытается этим бороться, повышая ставку, ключевую, что ведет к подорожанию, соответственно, кредитных ресурсов для всей экономики. Но для госсектора сейчас, для оборонной промышленности, эти проблемы решат, денег дадут. А, соответственно, гражданский сектор, он сидит, находится в тяжелой ситуации. Но при всем при том, это не состояние как бы экономического коллапса или даже кризиса.
Скажите, что может потребовать Путин для ослабления санкционной политики, если встанет вопрос компромисса по Украине?
Я думаю, что многие люди в российской элите хотели бы снятие персональных санкций, потому что они, так сказать, действительно им мешают, вот личные персональные. Но для Путина на самом деле как раз персональные санкции – это очень удобный инструмент удержания элиты внутри. Поэтому он об этом, я думаю, будет просить в последнюю очередь. То, что его, наверное, интересовало, по именно с точки зрения перспективы, это ослабление санкций технологических и финансовых. Да, так сказать, вот как бы упрощение системы расчетов, опять же, доступ к технологиям. Но здесь важно понимать следующую вещь. При всех возможных заявлениях Трампа о том, что он лучший друг Путина, и любит Россию и все остальное. Вот что произошло за последние 3 года? И это на самом деле как бы печальный факт с точки зрения долгосрочной перспективы для России. И в этом смысле при всех рассуждениях публичных Трампа на уровне бюрократического аппарата США Россия сейчас однозначно воспринимается как противник. До того она воспринималась как, так сказать, некий такой нестандартный партнер, с которым пытались долгое время уживаться. Да? Не очень получалось, но пытались. А сейчас Россию в любом случае при сохранении путинского режима будут экономически удавливать. Поэтому, вот, как сказать, Путин может хотеть чего угодно, но при главном фокусе, безусловно, для Штатов на Китай, Россия воспринимается тоже как реальная угроза. И никаких поблажек Владимиру Владимировичу в части там, трансфера технологий, облегчения, так сказать, финансовых санкций, на мой взгляд, не будет. Потому что это, на самом деле, противоречит стратегическим интересам США.
Андрей, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был экономист Андрей Яковлев. Если в России есть старые и бедные, то с 22 года стали появляться и новые бедные. Бедные, они не в финансовом смысле, а скорее в смысле изменения их жизни в такую сторону, в которую они точно не планировали, и кому государство неохотно помогает в решении их проблем. Итак, кого можно считать новыми бедными? Жены и матери мобилизованных, которым не дают отпуск и не увольняют со службы, хотя прошло уже больше 2 лет. Пострадавшие от рук вернувшихся с войны уголовников, которые ушли воевать прямо из тюрьмы. В 2024 году количество тяжких и особо тяжких преступлений в России выросло до 617 тысяч. Жертвы или родственники жертв, чьи обидчики, не отбыв наказания, уехали воевать по контракту, а потом вернулись богатыми людьми. В 2017 году 2 жителей Новосибирска изнасиловали и убили студентку и получили 22 и 18 лет колонии. Теперь они на свободе благодаря контракту на службу в армии. А один из них даже успел вернуться с фронта, получив ранение и купил квартиру. И еще одна категория – это родственники пропавших без вести. Найти своих близких сложно не только родным военнослужащих, но и тем, чьи родственники оказались на территории территории, занятой ВСУ в Курской области. О том, кого не могут найти в России, в нашем материале.
Наши дети забывают, что такое родной дом. Наши старики умирают в ВВР на казенных койках. Но до сих пор власти региона не хотят замечать нарастающий ком проблем.
Это видео с одного из митингов на Красной площади в Курске. Жители Глушковского района требуют встречи с врио-губернатора Александром Хинштейном. Они недовольны тем, что оказались выброшены на улицу и чувствуют себя ненужными государству.
Понятное дело, что это не первые митинги. То есть люди еще при прошлом губернаторе Алексее Смирнове прощупали вот этот момент, что они могут выйти на площадь и добиться каких-то, я не знаю, там, качественных изменений, хотя бы какого-то диалога. Поэтому, ну, то есть митинги до этого были, и это там не первые митинги с начала там вторжения в Курскую область.
С августа 2024 года часть Курской области находится под контролем Украины. По данным российского Минобороны, на пике ВСУ заняли около 1300 квадратных километров. К январю 2025 года были освобождены 800 квадратных километров региона. Десяткам тысяч людей пришлось покинуть свои дома. Еще тысячи мирных жителей находятся на занятой украинской армией территории. 9 января уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 пропавших без вести. Этот документ возмутил курян.
Простите, пожалуйста, вы его вообще открывали? Вы видели, что там написано? Это не список. Это плевок в лицо людям, которые 5 месяцев ничего не знают о своих близких. В этом списке люди, выехавшие с уже. В этом списке люди, подававшие данные о своих близких. Данных их близких в списке нет, а их данные там есть.
Еще один способ привлечь внимание властей к проблеме – флешмоб под хэштегами «Я, мы, Суджа» и «Я, мы, нужные люди». Куряне выкладывают десятки постов в социальных сетях с фотографиями своих пропавших родственников и просят руководство России и Украины помочь с их возвращением.
Это некая такая, как бы, альтернатива, да, альтернатива спискам Лиза Алерт, которые запретили в свое время публично выкладывать власти, чтобы, видимо, не очевидно было количество пропавших без вести. То есть это вот такая стихийная какая-то история, по которой, ну, теоретически можно как-то, да, оценивать масштаб происходящего.
Активисты составили список людей, пропавших без вести в Курской области. В нем практически 1000 имен, которые удалось подтвердить. А всего на оккупированной ВСУ территории могут находиться до 3000 человек, считают волонтеры. Но пропавшие без вести есть и в других регионах, и среди военных. В конце ноября 2024 года замминистра обороны Анна Цивилева проговорилась, что их число может достигать десятков тысяч человек.
Родственники ДНК, я уже сказала, мы все берем. Они сдают бесплатно. У них принимает это МВД абсолютно бесплатно, за свой счет делает и также в свою базу вносит. Всех родственников, которые к нам обратились. Я уже сказала, 48 тысяч. Это тоже ведется.
Позднее Цивилева уточнила, что это цифра обращений, а не статистика, и многие в итоге найдут родственников. Однако сообщения о поиске пропавших военных появляются регулярно. Недавно, например, издание «Астра» опубликовало серию обращений женщин, которые ищут своих родственников, пропавших в воинской части 4463.
Нам важен и необходим розыск наших родных и близких. В госпиталях, в плену, так как у многих из нас есть основания полагать, что они могут быть живы. Нам важна эвакуация тел погибших.
Такие обращения – признак растущего недовольства россиян тем, как с ними общаются представители власти и как идет война с Украиной. Политолог Абаз Галямов считает, что это может быть свидетельством крепнущего протестного потенциала.
То есть какая тут какая победа? А обещали-то нам чего, да? Ну, то есть разочарование крепнет, усиливается, негативная волна постепенно... Ну, она еще нельзя сказать, что поднимается по всей стране, да? Но потенциал негативный усиливается. Вот. Пока еще режим достаточно крепок, репрессии еще пугают людей. Поэтому пока волна, так сказать, еще прибита, еще все под спудом, да, но там внутри уже начинает потихонечку клокотать.
Пока активисты продолжают привлекать внимание к проблеме пропавших без вести, власти заявляют, что работают над ее решением. Тысячи семей ждут ответов от российских чиновников. Что будет, если они их так и не получат, покажет время.
И еще одни бедные в России, о которых на федеральных каналах не рассказывают. Конечно же, люди, пострадавшие от политических репрессий, осужденные за посты в сетях или публичные высказывания, которые якобы дискредитируют армию России. Константин Котов, российский активист, сбежал из-под домашнего ареста. В России его обвиняли по статье о финансировании экстремизма за донаты Фонду борьбы с коррупцией. Константин уже был в российской тюрьме и, видимо, решил не повторять этот опыт. С нами на связи. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тяжело вам далось решение о побеге?
Да, я его принял не сразу. Я долгое время находился под домашним арестом, но потом... Так сложились обстоятельства, что все-таки я решил уезжать из страны.
Означает ли, что вас могут теперь привлечь из-за нелегальное пересечение российской границы?
Я ее пересек легально, у меня был загранпаспорт с собой, поэтому штамп мне поставили пограничники абсолютно законно.
А что толчком послужило к тому, что вы приняли решение покинуть Россию?
Ну, во-первых, я еще раз, собственно, вспомнил свой тюремный опыт. Я понял, что второй раз не хочу оказаться в исправительной колонии. Я уже был осужден, а это отягчающие обстоятельства в российских судах. Ну и главный аргумент – это приговор кардиохирургу, который вынесли в Москве в декабре 2024 года. Его приговорили к 4 годам колонии за то же самое, что и вменяют мне за переводы Фонда борьбы с коррупцией.
А сколько денег вы пожертвовали ФБК, что послужило заведением уголовного дела?
3000 рублей.
Всего лишь?
Да, да.
ФБК Навального финансировали десятки тысяч людей. По какому принципу, на ваш взгляд, власти заводят уголовные дела за донаты? Есть ли в этом какая-то системность?
Принцип не очень понятен, потому что дела совершенно разные. Их не так много. Хотя действительно жертвователей ФБК большое количество. Не очень понятно. Мне кажется, они все-таки смотрят на твой послужной список. Я бывший уголовник, человек, которого задержали со мной в один и тот же день, он был волонтером на Немцовом мосту, тоже активист политический. Мы знаем про случай Андрея Заякина, журналиста. То есть, похоже, какие-то еще нужны обстоятельства, чтобы завели такое уголовное дело.
А почему вы так долго не уезжали из России и чем занимались все 3 года войны?
Я, во-первых, после освобождения из колонии у меня появилась семья. Я женился, находясь в СИЗО, мы с моей женой, собственно, встретились уже после того, как я вышел из колонии. Я нашел работу, я работал в правозащитных организациях и считал, что даже находясь в России, я, тем не менее, могу приносить какую-то пользу. Наверное, это одна из основных причин, почему я остался.
Какие формы протеста остались в России, учитывая, что полиция задерживает на улицах людей с пустыми листочками, когда они выходят на одиночный пикет?
Практически никаких действительно форм не осталось. Мы знаем, что массовые задержания, они были только в 22-м году фактически, когда вот люди первые месяцы выходили, выступали против войны. Я тоже был задержан на 30 суток, меня арестовали. Потом, да, протест, он спал. Множество людей уехало, были возбуждены уголовные дела. Например, я вот прочитал статистику, 1155 уголовных дел именно за антивоенные взгляды было возбуждено за вот эти 3 года войны. Поэтому, к сожалению, практически публичной формы протеста не осталось. Осталась только какая-то деятельность, правозащитная, адвокатская, журналистская. Только вот таким способом можно что-то делать внутри России сейчас.
Скажите, а можно ли назвать, ну, скажем, такой мягкой формой протеста это посещение судов, где выносят правозащитникам, гражданским активистам приговоры?
Я думаю, да, множество моих знакомых ходят на суды, я тоже старался посещать судебные мероприятия. Это форма поддержки, это ты показываешь осужденному, что ты с ним, что ты не забыл о нем. Ну и, наверное, это видят и власти, и судьи, и судебные приставы, они видят, что этого человека не забывают. Это тоже важно.
Эксперты пишут, что в публичных местах ощущается состояние страха. Одно неосторожное слово в кафе, в транспорте или в магазине, и обязательно кто-то настучит, и перед тобой замаячит тень полицейского. Так?
Да, я слышал такие истории, что за разговоры в кафе, например, можно было оказаться в отделе полиции за разговоры про войну. Страх есть, какая-то действительно разлилась в России какая-то серость, я не знаю, все не знают, что будет дальше. Наверное, такое ощущение действительно существует.
А если вот человек не знает, что идет война, ну, давайте себе так представим, а можно ли побывав в Москве, погуляв по улицам, пообщавшись с людьми, что идет война в Украине?
Москва, наверное, тут не очень показательный город. Все-таки она была всегда на особом счету, и мобилизация тут закончилась раньше времени, и призыв тоже. То есть власти стараются не злить москвичей, как показывает опыт. Но, тем не менее, можно встретить и буквы Z, и плакаты с именами героев, в кавычках, которые были убиты в Украине. То есть какие-то следы войны есть. Но, конечно, Москва – это не Киев. До Москвы не долетают ракеты.
Скажите, Константин, у вас были риски попасть на войну?
Собственно, мобилизация, которая произошла в России, она затрагивала меня. Я нахожусь в запасе, как и большая часть мужского населения нашей страны. Поэтому, да, конечно, риски были.
Облавы происходят? По квартирам ходят офицеры?
Да, облавы есть. Облавы были в Москве во время мобилизации, во время призывов они сейчас постоянно происходят. Около метро можно легко попасть на наряд полиции. Поэтому, да, это постоянная практика сейчас, последние годы.
Константин, спасибо вам за ваши рассказы. Моим гостем был гражданский активист Константин Котов. Пока россияне делились в социальных сетях картинкой, скорее символизирующей надежду на нового президента США, многие из жителей Америки и тех, кто стал беженцем после начала войны, размещали речь епископа Вашингтонской епархии Марианы Эдгар-Бади.
Позвольте мне обратиться к вам с последней просьбой, господин президент. Миллионы людей доверились вам. И как вы сказали вчера нации, вы ощутили на себе провиденциальную руку любящего Бога. Во имя нашего Бога я прошу вас смилостивиться над людьми в нашей стране, которым сейчас страшно. В семьях демократов, республиканцев и независимых есть дети геев, лесбиянок и трансгендеров. Некоторые из них боятся за свою жизнь. И люди, которые собирают наши урожаи и убирают наши офисные здания, которые работают на птицефабриках и мясокомбинатах, которые моют посуду после еды в ресторанах, работают в ночные смены в больницах. Они могут не быть гражданами или иметь соответствующие документы. Но подавляющее большинство иммигрантов не являются преступниками. Они платят налоги, являются хорошими соседями. Они верные прихожане наших церквей, мечетей, синагог и храмов. Я прошу вас, господин президент, смилостивиться над теми в наших общинах, чьи дети боятся, что их родители заберут, и помочь тем, кто бежит из зон военных действий и преследований в своих странах, чтобы найти здесь сострадание и радушный прием.
Епископ не случайно просит о милосердии, ведь только оно может спасти мигрантов, которые ищут лучшей жизни в Америке и пытаются уехать из таких опасных мест, как Афганистан, например. Первыми своими решениями Трамп отменил практику «catch and release» – «поймай и отпусти», в рамках которой правоохранительные органы отпускали на свободу мигрантов на время ожидания слушаний в иммиграционном суде, а еще ввел чрезвычайное положение на границе. Выступая во время инаугурации, ясно дал понять, что предвыборные обещания сдержат и осуществит запланированную массовую депортацию так называемых нелегалов. Уже задержано 538 человек, противозаконно въехавших в Соединенные Штаты. Сотни были выдворены на самолетах ВВС США, заявила пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левит.
Трамп использует все рычаги своей исполнительной власти, чтобы обеспечить безопасность границ нашей страны. Он дает понять остальному миру, если вы хоть на секунду задумаетесь о том, чтобы незаконно проникнуть в нашу страну и нарушить законы Соединенных Штатов Америки, это повлечет за собой последствия.
Пока для одних приход к власти Трампа – это конец света, для других его явление связано с необходимыми переменами как в США, так и во всем мире. Или, по крайней мере, с надеждой на эти перемены. О том, какие именно с ним связаны ожидания, выяснял Илья Козин.
Первым пунктом, который подписывает президент Трамп, является отмена 78 исполнительных актов, указов, президентских меморандумов и других актов времен Байдена.
Сразу после вступления в должность президент США Дональд Трамп одним росчерком добился того, что США вновь вышли из Парижского договора по климату, целью которого является борьба с глобальным потеплением. Подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. Но самые обсуждаемые решения связаны с миграцией.
Все случаи незаконного въезда будут немедленно прекращены, и мы начнем процесс возвращения миллионов и миллионов преступных мигрантов обратно в те места, откуда они прибыли. Мы восстановим мою политику «Оставайтесь в Мексике».
Трамп сдержал слово. Он объявил чрезвычайное положение на южной границе США с Мексикой. Это решение облегчает процедуру массовой депортации нелегальных мигрантов, которую обещал Трамп. И, похоже, запрос в обществе тоже есть. Согласно опросу, проведенному Американским институтом общественного мнения имени Гэллопа, 68% американцев надеются, что Трамп возьмет под контроль нелегальную миграцию.
Вы должны его понять, потому что это в интересах всех остальных. Я уверен, что он не будет депортировать тех, кто действительно трудится и старается. Он будет разбираться с теми, кто делает плохие вещи, понимаете? С теми, кто действительно заслуживает депортации, если вы понимаете, о чем я.
Согласно опросу CNN, проведенному до инаугурации, 56% американцев ожидают, что президент в целом хорошо справится со своими полномочиями.
Знаете, мы рады за Трампа, но мы также рады новым политикам, которых он вводит. Мы считаем, что важно прививать ценности, которые он представляет, и дать нашим детям возможность увидеть это лично.
Мы были так счастливы, что в Белом доме снова появился настоящий американец. У нас есть вице-президент и президент, которые являются настоящими американцами и любят Америку.
Многого от Трампа ждут и на международной арене. Вот что в день инаугурации написал президент Украины Владимир Зеленский.
Сегодня день перемен, а также день надежды на решение многих проблем, включая глобальные вызовы. Президент Трамп всегда действует решительно, и объявленная им политика мира через силу предоставляет возможность укрепить лидерство Америки и добиться долгосрочного и справедливого мира, который является высшим приоритетом.
Хоть Зеленский не сказал это напрямую, но между строк читается надежда на помощь Трампа для окончания войны в Украине. Трамп в ходе своей избирательной кампании неоднократно высказывался о необходимости завершить войну как можно скорее. А вину возлагал на Байдена, так как тот якобы настоял, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО вопреки интересам Кремля.
Когда я услышал, как Байден ведет переговоры, я сказал, что ты доведешь дело до войны, и это оказалось очень плохая война, в которой еще может произойти эскалация. Ситуация может стать намного хуже, чем сейчас.
По мнению экономиста Андрея Илларионова, главное, что отличает Трампа от Байдена в отношении российско-украинской войны, это четкая постановка цели – прекращение войны.
В шахматах говорят, половина победы – это правильно сформулированная цель, правильно сформулированная стратегия. Это еще не вся стратегия, но это первый шаг для формулирования стратегии. Трамп поставил задачу – закончить военные действия.
По мнению журналиста Леонида Рогозина, Трамп действительно хочет достичь мира в Украине, но добиться этого будет отнюдь непросто.
Трамп действительно очень инвестирован, политически инвестирован в достижение этого результата мира между Россией и Украиной. И как любой другой человек, как мы с вами, скорее всего, он будет действовать по линии наименьшего сопротивления. И заставить Украину пойти на очень серьезные компромиссы, на которые Украина пока не готова идти, ему будет гораздо проще, чем заставить Путина идти на компромиссы в той ситуации, когда он, по мнению Кремля, по консенсусу, согласно консенсусу в Кремле, в общем-то выигрывает войну.
В своей инаугурационной речи Трамп хоть и не назвал Украину по имени, тем не менее сказал, что хочет, чтобы его запомнили как миротворца. Несколько дней спустя в социальной сети Truth Social он обратился к России с призывом сесть за стол переговоров и закончить войну. Если Россия не согласится, Трамп пригрозил ввести пошлины на российские товары.
Со мной на связи Игорь Слабых, юрист, который ведет блог о юридических новостях США. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам последние новости о высылке 500 с лишним нелегальных мигрантов?
Ну, смотрите, их, во-первых, не выслали, их только арестовали, и на самом деле эти цифры не очень отличаются от тех, которые были при Джо Байдене, ну, средним там 400, 500, 600, ну, 600 редко, 500 с чем-то человек арестовывали при Джо Байдене для того, чтобы депортировать. Поэтому все примерно то же самое пока.
В документе о депортации нелегальных мигрантов речь идет о более чем 10 миллионах человек. Это реально могут сделать?
Это хороший вопрос. Дело в том, что высылка такого большого количества в первую очередь будет очень дорогой. И не совсем понятно, будут выделены ли деньги, сейчас их нету. Будут ли выделены эти деньги, не совсем понятно, пока такой вопрос не стоит.
Беженцы из России, которые попали в США через границу с Мексикой, пишут, что Трамп отменил приложение, которое позволяло просителям убежища дозированно пребывать к границе, где их уже встречали офицеры. Дальше я хочу процитировать Милослава Чемоданова. Это полный булшит, что Трампа волнуют какие-то преступники и картели, массово перебирающиеся через границу. Картели не пользовались приложением для просителей убежища. И процент преступников среди свежих иммигрантов ниже, чем он у обычных американцев. Игорь, если быть защитником Трампа, его решений, есть ли у них какое-то рациональное зерно?
Ну, в целом, рациональное зерно в действиях Трампа, оно следующее. Трамп хочет полностью закрыть границу для того, чтобы никого не пускать. Но дальше, что называется, дьявол в деталях. Многие не до конца понимают смысл вот этого приложения, да, когда нелегальный даже иммигрант мог внести свои данные и попроситься на то, чтобы зайти на территорию США по этому приложению. Но смысл этого был в том, чтобы как можно больше сократить наличие нелегальных мигрантов, которые пробираются на территорию США неофициально, ну, в смысле, переходят просто границу. Сейчас, если приложение закрыто, власти даже не будут знать, кто пробрался на территорию страны. Получится ли у Трампа закрыть границу полностью? Ну, если честно, я сомневаюсь. Но, опять же, посмотрим. Возможно, вот он уже использует вооруженные силы на границе, и, может быть, это ему поможет максимально закрыть границу от нелегальных мигрантов.
Некоторые указы президента США проходят через Конгресс, как, например, исполнение указа Трампа об ограничении права на гражданство по рождению. Кто попадает в эту категорию матерей, родивших ребенка в США во время пребывания на территории страны?
Я бы здесь разделил. То есть есть указ президента, который не проходит никакого утверждения в Конгрессе. В Конгрессе утверждается закон, законы, и здесь, если мы речь ведем про вот эту 14-ю поправку, предоставление гражданства по праву рождения на территории США, то здесь есть просто указ Трампа, вот с перечислением, как Трамп себе видит, как должно все происходить. И в частности, там говорится о том, что не могут получать гражданство США дети нелегальных мигрантов или же, ну или, по крайней мере, матери, которая находится нелегально на территории США, или же ребенок матери, которая находится в США на временной визе, ну, то есть, например, на там, рабочей визе или туристической визе, или приехала учиться и так далее. Вот в указе Трампа такие основные категории, которые ограничивают в получении гражданства по праву рождения, но вот многие сомневаются, что это конституционно, и, собственно говоря, этот указ Трампа уже обжалуется. Сейчас, по-моему, 6 исков уже есть на территории США по поводу этого указа.
Трамп отменил половину указов, изданных Байденом. Говорят, что около 70, включая десятки указов и распоряжений, в том числе продвигающих политику многообразия, равенства и инклюзивности. Будет ли битва за наследство Байдена со стороны демократов?
Для того, чтобы обратиться в суд и обжаловать указ президента, неважно, президента Трампа, президента Байдена, в любом случае у истца должны быть нарушены права. Вот если кто-то сможет доказать, что отменой вот этой вот политики, политик старых Байдена нарушаются его права, то, безусловно, будут иски в суде.
Трамп подписал указ о выходе из ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, и Парижского соглашения по климату. Какова будет судьба этих инициатив?
Ну, собственно, Трамп уже выходил из Всемирной организации здравоохранения, из парижского климата. Ну, собственно говоря, вот в ближайшие 4 года Америка просто выйдет и не будет участвовать вот во всех делах, во всех процессах, которые возглавляют эти организации. Внутри США я не думаю, что это как-то отразится на жизни американцев, такое решение.
Игорь, у меня последний вопрос, если можно короткий ответ. Удастся ли Трампу остановить войну в Украине?
Мы знаем, что Трамп давал обещание закончить войну за 24 часа еще до того, как станет президентом. В случае своего избрания этого не произошло. Трамп недавно на вопрос, вот вы уже в офисе, но война не закончена, сказал, что ну подождите, мне нужны сутки, чтобы закончить, но война так и не закончена. Сейчас это уже 100 дней, но особой веры у меня нету. И если даже Трамп сможет продавить Россию, я боюсь, что это решение будет связано с тем, что оккупированные территории останутся в России. Мне кажется, это плохо.
Игорь, спасибо за интересную беседу, за ваши комментарии. Моим гостем был Игорь Слабых, юрист, который ведет блог о юридических новостях США. Трамп обещал закончить войну за сутки, потом пересмотрел свои заявления и дал поручение спецпосланнику по Украине Киту Келлогу закончить войну за 100 дней. Как будут выглядеть переговоры, где остановится война? Медиа и военные аналитики обсуждают самые разные варианты. Чаще всего речь идет о банальной остановке боевых действий, несмотря ни на что, подразумевая так называемую заморозку войны по типу Минских соглашений. Но тогда конфликт низкой интенсивности. Интенсивность будет тлеть дальше, с высокой вероятностью нового полномасштабного вооруженного столкновения. Западные лидеры призывают обе стороны к уступкам, в том числе территориальным. На сегодняшний день Россия контролирует почти треть украинской территории. Украина – часть Курской области России. Владимир Зеленский говорит, что готов вести переговоры. Путин тоже, но на своих условиях. Где и при каких обстоятельствах российско-украинская война может остановиться и перерасти? Растет ли это в настоящий мир? Подробнее в сюжете Дмитрия Мороза.
Валентина Михайловна – жительница города Степногорск в Запорожской области. Вместе со своими соседками женщина ежедневно приходит к единственному уцелевшему источнику питьевой воды в центре города. После начала войны в Степногорске исчезло отопление, а электричество и вода поступают с перебоями. Этот населенный пункт расположен всего в нескольких километрах от линии фронта. Но все же пенсионерка не покидает город. Живет Валентина Михайловна в уцелевших квартирах соседей. Ее трешка была уничтожена после авианалета.
Как раз к нам залетело, не знаю, как я жива еще осталась, не знаю. 40 лет прожить и остаться бомжом на старости лет.
За водой пенсионеры ходят не поодиночке, опасаясь, что некому будет позвать на помощь в случае ранения. На одной из центральных улиц города наша съемочная группа встречает Татьяну. Женщина показывает нам свою многоэтажку, где была ее квартира, которая, как и у Валентины Михайловны, также не уцелела. Подобные истории в этом городе уже далеко не редкость, но нечеловеческие условия жизни пугают местных жителей меньше, чем возможная оккупация Россией.
Россияне говорили, что освободят нас. От чего они нас освободят? Мы здесь все жили, и русские, и грузины, и армяне, и украинцы. Все дружно жили, как братья и сестры, помогали друг другу, строились, потихонечку жили. А что сейчас у нас осталось?
Вероятность попасть в оккупацию у жителей этого городка довольно высока. Фронт понемногу продвигается почти по всей линии соприкосновения, не в пользу для ВСУ. Из источников разведки ВСУ поступает сообщение, что российский генштаб накапливает силы для удара по направлению к областному центру Запорожской области, городу Запорожье. И Степногорск как раз на этом пути. Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что готов пойти на остановку боевых действий, если ВСУ отойдут к административным границам Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Кремль требует признать российскими уже оккупированные армии РФ территории Украины.
Путин готов. Мы ждем сигналов. Все готовы.
Вероятно, путинская администрация ждет сигнала из Вашингтона, ведь новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании усадить Киев и Москву за стол переговоров. Но чтобы это произошло, Киев хочет вернуть свои территории по состоянию на февраль 2022 года и гарантии будущего ненападения России на Украину. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Владимир Зеленский заявил:
«Юридично Мы не признаем, кто...
Юридически мы не признаем российскими оккупированные территории. Это невозможно. Поэтому те или другие территории для нас, пока мы туда не вернемся, всегда будут оккупированы Россией, и по-другому не может быть.
Но на ситуацию надо смотреть реально, так сказать, на земле, заявляют лидеры западных стран, намекая Зеленскому, что надо идти на компромиссы. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Киев вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам. Но ветеран вооруженных сил Украины и участник боевых действий на Донбассе Дмитрий Котов уверен, если Украина пойдет на какое-либо соглашение с Россией, то это будет конец украинской независимости.
Ну, если Россия потребует, чтобы в нашей Верховной Раде учитывались интересы России, и там, как говорится, была ихняя там оппозиция или как-то там, вот как в Грузии, вот, что у них есть российские там люди, которые сидят в парламенте и тоже диктуют свои условия, которые выгодны России. То есть Грузия, она же, казалось бы, она самостоятельная, но вот, то же самое и у нас.
Еще одну полномасштабную войну Украине не выдержать. Человеческий ресурс на грани истощения, уверен Дмитрий Котов.
Очень много пошло людей, когда началась полномасштабная, патриотов. Это те, кто воевали, когда было АТО, ООС с 2014 года. Те, кто не воевали, но все равно готовы были при полномасштабном идти защищать. Дело в том, что этих людей... очень мало осталось. А те, кто остались, большинство из них покалечены, нетрудоспособны даже, можно сказать, озлоблены.
В заявление Путина о проблемах в экономике России и о якобы готовности остановить войну Дмитрий Котов не верит, поскольку российский президент неоднократно нарушал данные им обещания. Не верит в это и польский президент Анджей Дуда, который призывает партнеров по НАТО и стран Западной коалиции усилить давление на Россию.
Если мы спросим себя, каким образом стимулировать Владимира Путина, чтобы он сел за стол переговоров о мире, то мой ответ таков. Мы должны такие мероприятия организовать, чтобы он умолял о мире.
Какие методы давления Запад должен применить к Путину, Дуда не уточнил. Лишь Дональд Трамп обещал усилить санкции в случае несговорчивости кремлевского диктатора. Но в дипломатические перипетии Валентина Михайловна из Запорожского Степногорска особо не вникает. Ее ежедневная задача состоит лишь в том, чтобы днем как можно больше и быстрее набрать питьевой воды, по возможности купить продуктов и затем навернуться в убежище.
Со мной на связи публицист, автор центра «Карнеги» Константин Скоркин. Константин, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Трамп подтвердил, что намерен добиваться завершения войны путем принуждения сторон к переговорам и дал понять, что главным объектом давления, очевидно, будет именно Владимир Путин. Можно ли говорить о том, что Зеленского легче склонить к уступкам, чем Путина?
Вряд ли можно сказать, что его будет легче склонить к уступкам, но мне кажется, что у Трампа есть представление, что если Америка является как бы одним из, на данный момент, одним из ключевых союзников и спонсоров, скажем так, Украины, то и, соответственно, уломать Зеленского в этих условиях будет просто, и поэтому он даже на это сейчас как бы не акцентирует, а все свои усилия бросил на то, чтобы найти какой-то общий язык с Путиным для реализации вот этой своей цели быстрого завершения войны в Украине.
Реакция в Украине на слова Трампа о необходимости сделки, чтобы окончить войну, какова?
В целом, ну, тут двоякая, мне кажется, реакция. С одной стороны, люди устали уже от войны, и в целом победу Трампа в Украине встретили позитивно. То есть больше половины, согласно соцопросам, украинцев скорее положительно относятся к его возвращению к власти и к его вот этим инициативам. С другой стороны, например, идея сделки, то есть все будет зависеть от того, какие будут контуры сделки, потому что, например, идея территориальных уступок в обмен на мир не очень популярна, хотя, безусловно, ее популярность растет. То есть если там, например, на пике каких-то успехов ВСУ в 22-м году, в конце 22-го года, это такая точка зрения, скажем, обменять мир на территории, она была там, в пределах популярности, в пределах до 10% было, то сейчас уже достигла отметки 38%. Но все равно это как бы далеко не большинство и не доминирующая точка зрения. То есть большинство считает, что все-таки Украине надо по максимуму возвращать свои территории. Хотя, конечно, идея о там, возвращении границы 91-го года уже практически никем всерьез не рассматривается сейчас в Украине.
Может ли Трамп прибегнуть к силовому решению проблемы в виде новых поставок оружия Киеву, как вы думаете?
На это очень серьезно, в всяком случае, рассчитывают в Киеве, что сейчас Трамп как бы выложит на стол свои карты, да, Путин просто это все смахнет, останется при своих, как бы, вот он, у него есть свой там ультиматум, который он двигает Украине, он будет на этом упорно стоять, считая, что время работает на него и что у него достаточно сил, чтобы разбить Украину. Вот. И если это произойдет, то я тоже не исключаю, в принципе, того, что Трамп, вот, скажем так, от попыток какого-то нахождения общего языка, какого-то задабривания Путина, он перейдет к жестким мерам. То есть он достаточно жесткий политик, мы видели это по его прошлому сроку. Он может идти на какие-то резкие радикальные шаги, если что-то ему очень сильно не нравится и не соответствует его представлениям о том, как... нужно вести его политику.
Константин, вы родом с Донбасса. Вот вопрос такой. Какой вариант примирения, с учетом отступающей ВСУ в Донбассе и усталости населения от войны и значительных потерь в живой силе, на ваш взгляд, был бы важен и своевременен лично для вас?
Мне кажется, что Украине нужна мирная передышка с учетом всех чудовищных потерь на фронте, в тылу, всего урона, который понесла Украина там, в экономике, чудовищные человеческие, материальные потери. Поэтому мирная передышка сейчас необходима. То есть, вот как бы мне там, например, не хотелось, чтобы мой родной Луганск был освобожден, но, скажем так, сейчас какова цена, да, этого освобождения? Поэтому сейчас мне кажется, что любой мир пойдет Украине на пользу. Даже фиксация по нынешней линии фронта – это, в принципе, достаточно рабочий вариант. С учетом, за это время Украина сможет, если появится какая-то мирная передышка, укрепить свою обороноспособность. И здесь, конечно, важна очень помощь Запада, именно те самые гарантии, о которых мы говорили раньше.
Спасибо, Константин, за интересную беседу. Моим собеседником был публицист, автор Центра Карнеги Константин Скоркин. Актер и музыкант Артур Смолянинов выпустил песню, посвященную войне в Украине. Она называется «Остановите войну». Артур, кому адресована эта песня?
Никому конкретно, собственно, у песни два названия. «Остановите войну» и «Никому». Это слово взято из припева. Это песня «Крик души». Это не призыв, не обращение к кому-то конкретно. Это просто такой эмоциональный выплеск о том, что война должна остановиться. Потому что это невозможно. Это вообще одна из самых быстро написанных моих песен. Буквально за 20 минут я сочинил. Я смотрел, просто листал новостную ленту, увидел какие-то очередные ужасы о войне. И вот, что называется, накопилось и выплеснулось просто очень быстро. Нет никакого особенного секрета. И ссоры в этом смысле тоже никакого нет.
Сейчас вы снимаете видеоклип на эту песню. Раскройте ее сюжет или каким будет изобразительный ряд?
Это очень простая история. Там нет на самом деле никакого линейного сюжета. Да и нелинейного, в общем, тоже. Идея была сначала... чтобы эту песню пели все люди, кого она тронет. И когда выйдет песня, вот, буквально через несколько дней, мы запустим такую акцию, если можно так сказать. Мы хотим пригласить всех абсолютно неравнодушных людей, всех, кого песня это зацепит, поучаствовать в процессе создания клипа. Я расскажу обязательно в наших соцсетях чуть позже, как это сделать. И идея была очень простая, что просто много-много-много-много людей, разных лиц, простых человеческих лиц. Такой хор душ, хор человеческих душ поют эту песню. Потом я пришел на море погулять и понял, что еще и море тут будет участвовать. Ну, как все это выглядит, можно у нас в соцсетях посмотреть. Мы подробно рассказываем о том, как клип делается, и о том, что с песней происходит, и как поучаствовать в создании клипа вместе с нами.
Будут ли в клипе знаковые фигуры, которые сегодня выступают против войны?
Какие-то будут, безусловно, но секрет раньше времени раскрывать не буду. Да и в данном случае, в общем, это не важно, потому что мы в таких экстремальных ситуациях и в таких больных темах мы все, в общем, в одном ряду стоим. Тут не важно, кто известный, кто неизвестный. Голос – это всегда один голос, не больше и не меньше. Человеческий голос.
Артур, какие у вас ожидания от этой песни?
Судя по реакции, которая которые я получаю непосредственно от людей, которые уже песню слышали и слушают, я думаю, что она вызовет сильный эмоциональный отклик и, возможно, даст людям возможность как-то выплеснуть тоже из себя, освободиться от этой боли, от этого кошмара нескончаемого. Я не кричу, я ору. Остановите войну. Я жду сильный ответ на эмоциональную реакцию. Это твой город в дыму. Это твой отрыв в плену. Остановите войну. Смерть не красна никому. Ты видишь, это твой мальчик в крови.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени». Итоги недели. С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.